Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, если вы не верите в Бога, если вы считаете все это глупостью, очень хорошо, давайте обсудим это. Добро пожаловать с вашими трудными вопросами о христианской вере. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то тоже добро пожаловать, давайте мы их тоже обсудим. Если у вас есть какие-то сомнения и колебания, и вы сомневаетесь в каких-то истинах христианства, тоже добро пожаловать. Это очень мы будем рады. Как вопрос можно задать? Можно оставить его на нашем сайте theos.media, и можно... Там на сайте будет такая полоска «Слушать эфир» и «Задать вопрос в студию». Там кнопка будет. И когда вы нажмете кнопку, вылезет форма, в которую можно отправить вопрос. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русское У. Итак, ждем ваших вопросов. Пока мы их ждем, я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы выходим в эфир. Мы существуем на поддержке наших слушателей, и вы можете ее оказать на нашем сайте. Есть такая кнопка на сайте Теос Медиа в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то тоже добро пожаловать и наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. Первая ссылка, которую вы увидите, которую вам даст поисковик, будет вести как раз на страничку моей передачи. Так, вот у нас есть уже вопросы. Бог использовал всю артиллерию, чтобы люди поверили в него, чтобы никто не мог сказать на страшном суде: «Я не верил, потому что не видел чудес». Тогда умолк во все собрание и слушал Варнаву и Павла, рассказывающих, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. И второй вопрос, он на ту же самую тему, в общем-то. Христос обещает, что верующих будут сопровождать чудеса для подкрепления слова, чтобы люди обретали веру. Марка 16:20. Во Вселенской Церкви столько инвалидов и коллег, что задаешься вопросом, почему Бог не жалился над ними, не вел свою силу над тысячами больных, где бессильна медицина, как описано в Евангелии. Если он с нами во все дни до скончания века, где исполнение его обещаний? Уверен, что многие неверующие поверили бы в Бога. Относительно обетования, уверовавших будут сопровождать сии знамения. Говорится о том, что уверовавших в целом, как церковь. И чудеса сопровождают церковь всю ее историю, то есть это обетование сбылось. Говорит о том, что я, как вот каждый отдельный верующий, буду чудотворец, но это нет такого обещания. Понимаете, Христос дает обещание, например, на индивидуальном уровне. Он говорит: верующий в меня имеет жизнь вечную. Вот я верую, я имею жизнь вечную. Но он не говорит: верующий в меня будет обязательно творить чудеса. В церкви есть и были чудотворцы. В церкви происходят чудеса и знамения. Но цель чудес и знамений именно, вот как вы, собственно, и подразумеваете, привести людей к вере в Бога. И Бог знает, когда эти чудеса и знамения помогут, когда нет. Потому что, ну, смотрите, вот вернусь к моему любимому примеру, ну, тот же Лурд. Почему я все время упоминаю Лурд? Потому что там сидит медкомиссия и исследует случаи исцелений. Чтобы в других местах где-то сидели медкомиссии, мне это неизвестно. И я смотрел документалку, показывал члена этой медкомиссии, неверующего врача. Потому что там нет такого требования, чтобы они все были верующие, специально, чтобы как бы снять подозрения, там присутствуют неверующие люди. Вот там неверующий врач, который признает, что да, вот что-то он наблюдал, что-то он отметил, чему нет объяснения в рамках медицинской науки, но он говорит, ну и что? Мозг, он очень сложный орган, мы не знаем, как он взаимодействует с телом, мы вообще многого не знаем. Мы не знаем, как психика может повлиять на телесное состояние человека. Может, у человека неизлечимая хроническая болезнь, которую вот излечилась под влиянием сильного самовнушения. Мы не знаем. То есть он столкнулся с чудом, и он не сказал, он не уверовал тут же. Он говорит, ну да, вот что-то произошло, что мы не можем объяснить, вот, но и чё? Ну, много чего мы не можем объяснить в природе. Что ж теперь в Бога веровать? Чудо, оно не заставляет человека поверить ни разу. Человек, столкнувшись с чудом, он скажет, ну да, что-то непонятное произошло. Ну, смотрите, вот я писал как-то длинную статью про Туринскую плащаницу, я ее писал месяц ровно. И весь этот месяц я сидел и читал все PDF-ки, которые лежат на сайте shroud.com, PDF-ки исследований, которые были выполнены группой Штурп в конце 70-х годов. Ну и другие исследования тоже плащаницы. И самое интересное, там много чего интересного, но самое интересное, что изображение на плащанице возникло в результате обесцвечивания верхнего слоя волокон льна. Как можно было бы создать этот эффект, причем создать его при помощи технологий, существовавших в средние века, но никто не знает. То есть были попытки это воспроизвести. И они выглядят чудовищно натянутыми, что в средние века изобрели подобие фотографии. Вот изобрели, изготовили один артефакт, потом забыли. Там были попытки как-то это воспроизвести. Но получить изображение с такими характеристиками не удалось. Вот у нас перед нами есть нечто необъяснимое. Я читал там скептиков, я читал верующих, там они очень интересно распределяются. Есть христиане, которые не верят в плащаницу и считают, что вообще все это почитание реликвии, это что-то не то. Есть агностики, которые говорят, ну вот насчет Бога мы не знаем. Но плащаница явно не средневековая подделка. Там очень интересно. Там есть израильский профессор, который исследовал пыльцу на этой плащанице и нашел, что она таки ближневосточная. Но вот у нас есть нечто, материальный объект, который можно пощупать. Этот материальный объект несет на себе изображение, которое мы не знаем, как было создано. И что? Вот сразу все поверили, там покаялись во вретище и пепле, ничего подобного. Вот да, вот есть нечто, чему не находим объяснение. Люди не делают из этого вывода, что есть Бог, или что это чудо, это знак его вмешательства. Они просто говорят, ну, мы не знаем. Очень интересно, когда я читаю неверующих библеистов про воскресение Христова. Я читал Эрмана, там дискуссию Эрмана с... Я сейчас не вспомню, то ли Крейгом, то ли Ликоной, вот кем-то из известных христианских апологетов, и то ли Хабермасом, ну, я сейчас не помню, с кем он спорил, и Эрман предлагает такую версию, он говорит, что, ну, вы знаете, может быть, у Иисуса были еще какие-то родственники, которые были недовольны, что его похоронили в чужой гробнице. Может быть, они пошли, вытащили его из этой гробницы, понесли перезахоранивать в другое место. Им повстречался случайно на ночной улице Иерусалима римский патруль. Слово за слово они поругались. Римляне, значит, люди раздражительные, их убили. Трупы куда-то выкинули, в том числе трупы Иисуса, где они вскоре там разложились полностью до неузнаваемости. Местность жаркая. А в это время у Петра случились галлюцинации. Петр, он очень нервничал. Вот он, ему очень стыдно было, что он три раза отрекся. Он очень нервничал. В конце концов, он себя накрутил до того, что ему в видении явился Иисус и сказал, ладно, Петр, там, я тебя прощаю. Тут Петр вообразил, что Христос воскрес. Смотрит, гробница пустая. Ну, вот Петр как-то это убедил всех, что он воскрес. Ну, и понеслось. И Эрман говорит, ну, я понимаю, что это за уши притянуто. Но это все равно намного более вероятно, чем то, что он таки действительно воскрес из мертвых. То есть у человека мировоззрение, в котором воскресение из мертвых настолько абсолютно невероятно, что все, что угодно, какое угодно за уши притянуто объяснение, оно намного лучше. Он в этом отношении опирается на Дэвида Юма. Дэвид Юм был такой мыслитель в XVIII веке, и он рассуждал так, что чудо есть нарушение законов природы. Законы природы установил весь человеческий опыт. Сказать, что какое-то событие опровергает весь человеческий опыт, ну, гораздо более вероятно, что произошло что-то другое. Вот весь человеческий опыт говорит, что мертвые не воскресают, человек умер, и все, вот его тело разлагается, его похоронили, он там лежит, его труп через какое-то время остаются одни кости, ничего мертвые не воскресают. Следовательно, любое заявление о том, что это не так, мертвый воскрес, оно гораздо менее правдоподобно, и нужно принять там какое угодно объяснение, обман, галлюцинации, все что угодно. В чем, собственно, ошибка Юма? В том, что чудо не есть нарушение законов природы. Чудо – это результат вмешательства сверхприродной силы. Вот, чудо – это то, что знаменует присутствие Бога. Бог вмешался. В обычной ситуации мертвые не воскресают. В том-то и дело, что мы можем идентифицировать воскресение как чудо, потому что обычно ничего подобного не происходит. Поэтому мы должны быть уверены, что вот обычно мертвые не воскресают. И именно поэтому воскресение Иисуса Христа из мертвых – это такое грандиозное событие. И вот люди отрицают чудо. Ну, у них материалистическое мировоззрение. В этом мировоззрении чудес не бывает. И любое сообщение о чуде является заведомо ложным. Ты не можешь объяснить, даже если у тебя нет сколько-нибудь правдоподобного объяснения, что там было, ты все равно должен считать это ложным, потому что ты материалист. Вот тут вот эту принципиальную установку чудес не бывает, ее нельзя пробить. Человек будет утверждать, что все, что угодно могло быть, но не чудо. Фантастическое, невероятное совпадение, но не чудо. И вот поэтому чудеса, они могут людям не помогать совсем. Человек может только в худшее состояние себя загнать, в худшее противление. Когда, как реагируют неверующие люди на свидетельства о чудесах? Если они об этом слышат, и у них нет каких-то, не знаю, подтверждений, которые можно в пробирку положить и которые можно исследовать, они скажут, ну, это глупые слухи. Мы в это не верим. Глупые слухи. Если им предъявить, не знаю, исцеленного человека, они скажут, что что угодно могло быть. Ложный диагноз, например. Там, человеку поставили там, диагноз, что у него злокачественная опухоль, а это ошибка. Ну, бывает же, бывает. Спонтанное исцеление. Кстати, смотрел художественный фильм «Лурд». И там сюжет такой. Там в Лурде чудесным образом исцеляется девушка, которая страдает этим рассеянным склерозом. Это страшная очень вещь, когда человек постепенно обездвиживается, у него постепенно отказывают все мышцы, и в конце концов он задыхается из-за того, что у него дыхательные мышцы отказывают. И вот ее привозят в Лурд, вот там показывают всю эту атмосферу, и ей она исцеляется и становится лучше. Она начинает ходить, она начинает уже нормально общаться с людьми, там она красивая девушка, у нее может там намечается у нее брак, все вроде хорошо. И под конец там появляется какой-то врач, который говорит: ну, это бывает, знаете, это бывает, это ремиссия. Бывает, вот при некоторых болезнях, очень страшных, бывает, что человека на какое-то время становится лучше, болезнь отступает, перед тем, как вернуться, его прихлопнуть. Ну, и остается эта открытая такая вот, открытая концовка, что непонятно, это ремиссия или это чудо. И человек всегда может сказать, ну, бывает, ну, ремиссия, да. Ну, врачи ошиблись, поставили не тот диагноз. Бывает. Вот я читал книжку одной норвежской писательницы «Завтра я всегда была львом». Я не помню ее фамилию, потому что норвежская и непривычно звучит. Но вы легко найдете. Кстати, советую почитать, если у вас есть время. «Завтра я всегда была львом». Это автобиография девушки, которая страдала шизофренией, причем страдала в очень тяжелой форме. Там от нее прятали, ей нельзя было давать в руки чашку, потому что чашку она немедленно разбивала и начинала себя резать осколками. И ее преследовали всякие мучительные галлюцинации. И потом ее отпустило. Потом она начала жить нормальной жизнью. Она вот книги пишет. Она там работает психологом. И она считает, что она исцелилась. И я помню, я об этом написал у себя там, тогда еще в живом журнале. Мне пришел врач-психиатр в комментарии. Говорит, вы знаете, так не бывает. Шизофрению нельзя вылечить. Можно облегчить состояние, причем существенно, поэтому надо таблетки пить, но нельзя вылечить. Что тут сказать? Он говорит, я считаю, это ремиссия, это бывает. Вот, понимаете, вот чудо, с которым человек столкнулся, он всегда может интерпретировать как что-то нечудесное. Редкое, необычное, непонятное, необъяснимое. Но не веришь же от этого в Бога. Поэтому, когда у человека в принципе мировоззрение, исключающее Бога, то его не пробьешь никакими чудесами. Я уже говорил о Докинзе, который сказал, что не поверит, даже если ему голос с неба скажет, что Бог есть. Потому что что более вероятно, что Бог все-таки есть или что у меня галлюцинации? Поэтому вот эту человеческую закрытость ее нельзя взломать при помощи чудес. Там, где чудо нужно, там Бог его явит. Но нужна принципиальная открытость к чуду. Во времена апостолов чудеса совершаются в среде людей, которые вообще-то верят в Бога. Иудеи, они же верят в Бога. Язычники, они верят в богов. Они верят, по крайней мере, в сверхъестественное. Для них это действительно довод. Мы видели чудо, нас это убедило. Они уже верят в возможность сверхъестественного вмешательства. Если человек стоит на том, что любое сверхъестественное вмешательство – это глюк, ну, его не пробьешь. Поэтому тут нет смысла требовать чудес. Нужно просто исследовать те чудеса, которые есть, прежде всего, воскресение. Человек с псевдонимом Машиах. В духовном мире души могут общаться между собой без посредничества тела. Это духовное общение. Что мешает им общаться духовно, находясь в теле? Это и есть телепатия. Я в принципе не против телепатии. Это никак мою веру-то не подрывает. Другое дело, что не существует никаких свидетельств телепатии как такой способности. Бывают чудеса. Вот в житиях святых есть описание. Один святой поприветствовал другого через многие километры. Он сказал, вот сейчас брат наш такой-то, вот он там едет туда-то, вот, значит, он его приветствует и принимает свидетельство от него. Такое могло быть в порядке чуда, какого-то исключительного знамения. Но я не видел никаких признаков того, чтобы люди действительно успешно практиковали телепатию. Иначе мы бы жили в другом совершенно мире. Вот представьте себе, у нас бы прежде всего спецслужбы бы на это плотно сели, и у нас бы в любой разведшколе бы обучали телепатии, в первую очередь. Потому что это такое средство связи, которое нельзя перехватить. Шпионы, они же обычно ловятся на связи, а тут телепатически ты там сел в уютном месте и телепатически отправил сообщение Юстас-центру, вот, и никто не может перехватить. Хотя, с другой стороны, появились бы телепаты, которые перехватывают. Ну, в общем, мы жили бы в другом мире совершенно. Вопрос автору. А почему нашей Вселенной должен быть Создатель? Очень хороший вопрос. По ряду целому причин. Во-первых, любое событие нуждается в причине. Мы знаем, что не бывает беспричинных событий. Это такой вот принцип нашего мышления, от которого мы не можем отойти, не сходя с ума. Наука существует благодаря тому, что мы верим, что у любого события есть причина. Возникновение Вселенной есть событие. Ну вот мы знаем, что Вселенная ограничена во времени. Сейчас преобладающая космологическая теория – это теория Большого Взрыва, которая говорит, что Вселенной где-то 13,7 миллиардов лет. Ну, меня она очень устраивает, она хорошо вписывается в творение мира, но так или иначе мы знаем, что Вселенная ограничена во времени, потому что во Вселенной происходят необратимые процессы. Например, водород в недрах звезд, он выгорает, превращается в гелий, при этом выделяются фотоны, фотоны излучаются в пространство, из-за этого звезды светятся. Обратного процесса не происходит. Фотоны не прилетают назад для того, чтобы процесс провернулся назад. Это значит, что бесконечно старая Вселенная находилась бы уже в состоянии типовой смерти, то есть там все звезды бы уже давно выгорели и погасли, и, следовательно, наша Вселенная не является бесконечно старой. То есть достаточно это очевидно и бросается в глаза. То есть ей 13,7 миллиардов лет назад или еще сколько-то, но она не является бесконечно старой. А это значит, что у Вселенной было начало. А это значит, что начало Вселенной как событие нуждается в причине. Что это за причина? Что мы можем о ней сказать? Эта причина является чрезвычайно могущественной. Не обязательно всемогущей, но как минимум достаточно могущественной, чтобы привести в бытие Вселенную. Эта причина предшествует Вселенной. То есть она является вечной. Дело в том, что время – это мера того, что меняется. И время начинает течь, когда у нас есть Вселенная, не раньше. Это значит, что эта Вселенная находится, причина находится вне времени. А каким образом вневременная причина может породить следствие во времени? Если есть у нас вечная причина, она создает обычно вечное следствие. Например, вечный мороз, он создает вечный лед. Для того, чтобы вечная причина породила следствие во времени, она должна обладать свободной волей. То есть у Вселенной есть вечная могущественная причина, обладающая свободной волей. Эта причина гораздо больше похожа на Бога, чем на что бы то ни было другое. Другая причина, почему у Вселенной должен быть Создатель, это так называемая тонкая настройка. Причем сам факт тонкой настройки признают даже такие записные атеисты, как Ричард Докинс и Стивен Хокинг. Вселенная тонко настроена таким образом, чтобы обеспечить возможность жизни. Я попробую пояснить, о чем идет речь. Законы Вселенной, они содержат так называемые мировые постоянные. Мировые постоянные – это вот такая цифра, которая должна быть подставлена в уравнение, которое описывает этот закон. И вот эта цифра, она непонятно откуда взялась, она не является частью этого закона. И вот если бы мировые постоянные были бы чуть-чуть другими, причем на крайне незначительную величину, во Вселенной не могло бы существовать никакой жизни. Вообще никакой. Не просто другой, вообще никакой. Ну, например, существуют электромагнитные силы и существует так называемое сильное взаимодействие. Сильное взаимодействие удерживает наклоны в ядре. Ну, мы в школе проходили, что атомное ядро, оно состоит из протонов и нейтронов. Протоны, они однозарядные, они положительные, они отталкиваются. И поэтому в ядре действует такая отталкивающая сила. Чтобы они не разлетались, нужно сильное взаимодействие, которое ослепляет наклоны между собой. И вот если бы сильное взаимодействие было бы не таким сильным, у нас во Вселенной был бы один водород. То есть у нас не было бы никакой химии жизни. А если бы она была более сильной, у нас были бы только тяжелые, сверх-сверх-сверх-тяжелые элементы, не было бы водорода, не было бы никакой жизни. Вселенная должна расширяться со строго определенной скоростью, потому что если она начнет расширяться быстрее, то не успеют образоваться галактики, если медленнее, то она схлопнется на себя обратно под действием силы тяжести. И вот таких параметров их много. Вселенная обладает очень тонкой настройкой. И тут вариантов два. Либо есть создатель, который все это тонко настроил, либо надо постулировать существование бесконечного числа вселенных, в которых эти настройки варьируются случайным образом, мы, естественно, оказались в той вселенной, где они допустили возникновение жизни. Но этих мультивселенных никто не видел, никаких данных из них мы получить не можем, то есть мультивселенные являются метафизическим верованием. Как метафизическое верование, они гораздо хуже, чем вера в Творца, потому что у веры в Творца у нас есть дополнительные подтверждения, а вот вере в наличие мультивселенных нет и не появится, потому что мы не можем получить из них никакой информации. Можно еще заметить, что в нашей Вселенной существуют существа, обладающие духовной природой, то есть обладающие свободной волей. Вот наличие свободной воли, сознания, нравственного чувства, оно предполагает, что в основании Вселенной, в основании реальности находится скорее сознание, свободная воля, чем что-то еще. То есть в нашей Вселенной, да, должен быть Создатель. Я очень подробно это говорю, об этом есть книжка «Почему мы уверены». Она в полном комплекте лежит на Азбуке Веры. Вы можете просто ее легко найти. Гена, если спасение – подарок, то почему это не манипуляция Бога, если любите – соблюдайте? А если люблю, но не подчинюсь, любовь принудительна, из благодарности обязан отказаться от своего выбора разума? Как вам сказать? Любовь предполагает, что я хочу сделать что-то для того, кого я люблю. И в данном случае, поскольку я верю, что Христос обладает совершенной любовью, совершенной мудростью, он не может ошибаться, он не может просить от меня чего-то плохого и неправильного. Я лучшее, что могу сделать, это в высшей степени разумно повиноваться ему. Потому что, ну, что я по своему выбору разуму сделаю, если я буду делать что-то противное ему, я делаю автоматически что-то плохое. Что-то, что меня погубит. Потому что он абсолютно благ и премудр. Я могу полагаться на его благость и премудрость. И, соответственно, лучшее, что могу сделать, это повиноваться ему. Дарованное спасение, мораль каждого не важна. Все грешны, все могут быть прощены, если просто верить. Поэтому единственный непрощенный грех – неверие, хула. Разве любить другого, выполнять все его «если»? Если я вас правильно понимаю, значит, в каком смысле мораль не важна? Бог может спасти каждого человека, любого, в том числе самого очевидного и вопиющего аморального. Но спасение – это то, что приводит к глубокому изменению личности и характера. Спасение – это новое отношение с Богом. И когда вы находитесь в этих отношениях с Богом, эти отношения вас меняют, не могут не изменить. Поэтому подлинная вера, она всегда приводит к изменению личности и характера. Любить другого, выполнять все его «если», по крайней мере, желать этого. Желать этого и стремиться к этому. Понимаете, ну, посмотрим даже на какие-то мирские примеры любви. Вот человек любит, не знаю, свою семью. Он старается ради своей семьи. Он не говорит, что «Ой, я сам, не знаю, получил зарплату, я сам на нее погулять хочу». Нет, он думает прежде всего о потребностях своей семьи, потому что он их любит. Или человек любит, вот он предан своей партии, или корпорации, или стране. Он делает то, что нужно другим. То, что Иисус воскрес – это объективный, исторический, подлинный факт, тогда можно ли увидеть доказательства? Разумеется. Они находятся, собственно, в Новом Завете. Новый Завет – это текст, который в силу его огромного исторического значения, он подвергается тщательному исследованию со стороны историков, библеистов. И часть из этих историков – они неверующие. То есть, вот многие ученые, которые следуют Новый Завет, они неверующие, они просто историки. Им интересно, им важно, как возникло такое явление, как христианство. Явление имело большие последствия в истории. Вот они пытаются выяснить, что там произошло-то на самом деле. И неверующие библеисты, они утверждают некоторые факты. Первое, что Иисус Христос существовал на самом деле. То есть мифологическая теория, что в небо никогда это фричество, это плоская земля, это вот из этой серии. На самом деле все, кто в теме, все ученые признают, что Иисус, несомненно, существовал как историческое лицо. Второе, что они признают, он был распят на римском кресте. Третье, что они признают, вскоре после его смерти его ученики выступили с возвещением, что он воскрес из мертвых. Причем они были в этом глубоко и искренне убеждены. Никто, ни Эрман, ни Людеман, там, ни другие неверующие следователи Нового Завета не считают, что они намеренно лгали. Что у нас есть? У нас есть группа людей, которые утверждают, что их распятый учитель воскрес из мертвых. Они в этом глубоко и искренне убеждены. Как возникло это убеждение? С чего они это взяли? Теории заговора ее, собственно, никто всерьез не придерживается. Неверующие исследователи выдвигают теорию галлюцинаций. Потому что куда им деваться? Теория галлюцинаций, она не работает там по ряду причин. Но первое, самое бросающееся в глаза, что нет такой вещи, как коллективная галлюцинация. Галлюцинация – это всегда индивидуальный опыт. Ваша личная психика что-то такое проецирует во внешний мир. Психика у каждого человека индивидуальная. Галлюцинации индивидуальные. Даже если люди галлюцинируют вместе, они не могут эти галлюцинации разделить. Человек не может сказать: ой, я вот вообще, там у меня был такой трип, я вот такие вообще видел места удивительные, давай покажу. Не получится. Вы не можете пригласить другого человека в ваш сон или в вашу галлюцинацию. Галлюцинация – очень уникальная вещь. Поэтому люди не могут коллективно галлюцинировать. Второе – это то, что галлюцинация вызвала бы другое совершенно представление. Люди верили в призраков. В античном мире верили в призраков. Сейчас до сих пор верят. И если вы увидели вашего умершего друга, ну, бывает, призраки усопших являются живым. Это абсолютно не ставит под вопрос, что они умерли. Наоборот. Если вам приходит тень усопшего, но это только подчеркивает то, что он усопший. Третье – это то, что гробница-то осталась пустая. У нас есть три причины считать, что она пустая. Первое – это то, что пустую гробницу обнаруживают женщины. И это подтверждается критерием неудобства. То есть люди выдумывают, чтобы поставить себя в лучшую позицию, а не в худшую. А то, что первыми воскресшего, факт воскресения, факт пустой гробницы обнаруживают женщины, это очень сильно подрывало свидетельство церкви, потому что в древности свидетельство женщине считалось надежным. Второе. Гробницу предоставляет Иосиф Аримафейский, член Синедриона. Синедрион – это та самая группа, которая приговорила Иисуса к смерти. И это те самые люди, которые воздвигают гонения на апостолов, как только они выходят с проповеди. То есть, это люди, которые враждебны по отношению к ранней церкви. И вводить в повествование, придумывать хорошего члена Синедриона, который настолько предан Иисусу, что отдает ему свой фамильный склеп, никто бы не стал. Там оговаривается, что не участвовал в совете их и в деле их. Но вот брать Синедрион как крайне враждебную христианам, значит, организацию, и чтобы возникла легенда о хорошем члене Синедриона, это вряд ли. Третье – это то, что у Матфея мы читаем полемику с представлением о том, что ученики украли тело. Там довольно денег дали воинам иудейские власти, и говорят: скажите, что ученики украли тело. Пронеслось слово между иудеями до сегодня. То есть, Матфей спорит с теорией, что тело украли. Но сама теория, что тело украли, она могла возникнуть только в том случае, если была гробница, и она была пуста. То есть, у нас есть основания считать гробницу пустой. Таким образом, теория галлюцинации, она оказывается невероятно слабой, и ее можно придерживаться только если вот люди, ну, твердо стоят на том, что чудес не бывает никогда вообще. У меня есть подробная статья «Воскресение Христово и теория галлюцинаций». Наберите в любом поисковике «Воскресение Христово и теория галлюцинаций». Она лежит на Азбуке Веры. Савелий, откуда вы знаете, что все написанное в Библии правда? Не могли бы закраться опечатки или ошибки? Честно говоря, там опечатки или ошибки, они ничего не меняют. Понимаете, Библию переписывали вручную. И какие-то описки, какие-то неточности в ходе этого процесса они закрадывались. И есть специальная наука, библейская текстология, которая их отслеживает. Причем, поскольку закрадывались-то они все разные, мы можем установить первоначальный текст с очень высокой степенью точности, во-первых, и все эти неточности, они ничего не меняют в содержании текста. Они абсолютно ни на что не влияют в догматическом плане. Поэтому для Библии вообще принципиально, что Христос воскрес из мертвых. Для нас вот важно в библейском послании: Бог воплотился в Иисусе Христе, Христос воскрес из мертвых. Можно там докапываться до каких-то мелочей, но это же ничего не меняет. Разве не все религии и конфессии верят в одного Бога, но по-разному, Савелий спрашивает. Нет, потому что часть религии, они вообще носят нетеистический характер. Буддизм не является теистической религией, они вообще не верят в Бога. Для нас это звучит странно, мы привыкли, что религия – это вера в Бога, но тем не менее. Индуизм, у них совершенно другое представление о божестве. В нашем смысле они не верят в Бога, у них там много богов. То есть в христианской картине мира Бог является создателем, то есть Бог создает мир, и этот мир от него отличается, он иноприроден Богу. В индуистской картине мира Бог порождает все сущее, мы как бы волны на поверхности океана, а океан – это Бог. Абсолютно другое представление о Боге. Можно сказать, что авраамические религии, они верят в Бога, Создателя неба и земли. Но при этом сохраняется фундаментальное отличие. Только христиане верят в то, что Бог воплотился в Иисусе Христе. Когда атеиста попросить предъявить материю, которая была всегда, он скажет, что стул был всегда, потому что стул – это атомы. Материя – это атомы, другие частицы, они были всегда. Нет, они не были всегда, потому что Вселенная начала существовать определенное время назад. Время однонаправленно. Вселенная, как говорят нам ученые, она возникла порядка 13,7 миллиардов лет назад. Я еще раз скажу, что я бы обратил внимание на такую вещь, как однонаправленность времени. Тот же водород в недрах звезд, он выгорает, превращается в гелий. Звезда, в конце концов, угасает. Обратного процесса не происходит. Если бы Вселенная была бесконечно старой, она находилась бы в состоянии тепловой смерти. Это значит, что Вселенная начала существовать какое-то время назад. И это значит, что вот это начало Вселенной, оно требует какой-то причины. Тот самый Станислав. Материалистическая картина мира – это философская категория. Вселенная – это категория научная. То есть, отождествляет материалистический мир и Вселенную методологически неверно. Поэтому, если физическая Вселенная нуждается во внешней необходимой причине для своего существования, материалистический мир нет, потому что он казуально и субстанционально монистичен. То есть, является необходимой причиной для существования самого себя. Поэтому, ваши примеры с бесконечным копированием книги или бесконечной цепочка вагонов просто нелепа. Материалистический мир не является необходимой причиной. Тут просто возникает путаница с тем, что мы называем необходимым. В философском рассуждении слово «необходимое» означает то, чего не может не быть. Вот. То, что существует всегда. Вселенная, она может не быть, и какое-то время назад ее не было. И вот то, что Вселенной какое-то время назад не было, указывает на то, что Вселенная как раз не обладает необходимым бытием. Она обладает случайным бытием. Вот случайное бытие – это то, чего может быть, а может не быть. И то, что Вселенной какое-то время назад не было, говорит о том, что ее может не быть. и она обладает случайным бытием. Следовательно, Вселенная нуждается в причине. И вот эта причина, она уже обладает необходимым бытием, она была всегда, и эта причина есть Бог. Материалист Фридрих Энгельс дал определение свободы воли. Это факт. Но вы утверждаете, что материализм свободу воли отрицает. Про определение Энгельса вы говорите, что у него было много дел. Вы это называете опровержением. Это просто феерично. Вы знаете, определение Энгельса абсолютно бесполезно. Он говорит, что это способность принимать решения сознанием дела. И что? Даже такой свободы воли в материалистической вселенной нет. Потому что если материализм верит, то все наши акты мышления и произволения определяются процессами в коре нашего головного мозга. Ну, вернее, в мозге в целом, можно сказать. И все эти решения детерминированы законами физики и химии. Знаете, вот есть такой автор Роберт Сапольский. Он как раз биолог, и он объясняет, почему свободной воли не существует. Целую книжку написал. У меня есть разбор этой книги «Роберт Сапольский и абсурд материализма». «Роберт Сапольский и абсурд материализма». Но вот за что Сапольскому нужно сказать большое спасибо, это он показывает, насколько материализм абсурден. Потому что если вы принимаете материалистические предпосылки, свободы воли нет. Но никто не может верить, что свободы воли нет. Там сам Сапольский в это не верит для начала. Там очень смешной момент, когда он очень с большим гневом обрушивается на психоаналитиков, которые в Штатах, по-моему, в 50-е, что ли, годы считали, что шизофрения у подростка вызвана поведением матери. И таким образом они возлагали на бедную мать, которой так трудно ответственность и вину за то, в чем она никак не виновата. И он очень сильно на них негодует. Так, Роберт, что ты негодуешь-то? Потому что они не могли поступить иначе, у них же нет свободной воли. Если ты негодуешь на кого-то, ты тем самым говоришь, что свободная воля у него есть. То есть отрицать свободную волю невозможно, с материализмом свободная воля несовместима, следовательно, материализм ложен. Любимый человек может ошибаться и вредить себе и другим этим. Да, дети тем более. Бог самый умный, сильный. Только поэтому его любить и слушаться выходит. Авторитет и все. Так я сказал. Если любишь, делай. Мы постоянно полагаемся на авторитет. Когда мы обращаемся к врачам, мы, как правило, не разбираемся в медицине. Когда мы обращаемся там, к проводникам, к специалистам, мы следуем их указаниям, даже если мы их не понимаем. Бывают даже люди, которые более знающие и компетентные, чем мы с вами. И мы делаем то, что они нам говорят, потому что мы полагаемся на то, что они знают, что они говорят. И вот Бог заповедует нам то, что хорошо, правильно, справедливо, полезно и спасительно. И по мере того, как мы возрастаем в познании Бога, нам становится очевидно, что это так. Я как-то переписывался с человеком, который ходил по проституткам, и спрашивал меня, в чем проблема. Он никого не насилует, не принуждает, не бьет, не мучает. Договорились, он заплатил, все, значит, при непротивлении сторон. А почему это грех-то великий? И я ему говорил, ну, попробуй поверить, принять, вот, что Слово Божие говорит, что это грех, а потом до тебя дойдет постепенно, что нельзя так с людьми поступать, что эти женщины, они созданы по образу Божию, что они достойны того, чтобы их любили и хранили им верность, и что пользоваться тем, что они оказались в такой ситуации, что они под давлением обстоятельств или просто с дуру вот так вот себе на жизнь зарабатывать, это глубоко неправильно. Но для начала, пока до тебя это не доходит, для начала просто прими, что это запрещено, просто доверься в этом отношении Богу. Вот точно так же мы в других вопросах призваны довериться Богу, а потом до нас дойдет, что вот это и правильно. Вечное мучение погибших грешников вследствие бессмертия, принципиальной неуничтожимости души, ну, в частности, да, но я бы сказал так, что Бог не забирает свой дар, даже если человек обращает его во зло. Существование – это такой дар, который Бог не отзывает. Он поддерживает их в бытии, даже если они сделали это бытие для себя чем-то в высшей степени ужасным. Странное представление о смерти, о том, что значит умер, разлучился с телом и живи себе дальше на здоровье, освободившись от такой бренной плоти. Ну, мы освободимся от такой бренной плоти. А другое дело, что это не очень хорошо, потому что мы созданы как духовно-телесные существа. Мы не созданы бестелесными духами. И вот это наше разлучение с телом, оно носит временный характер. Оно завершится, когда мы будем воскрешены в телах. И мы будем жить вечно именно в телах. Как Христос воскрес в теле. Чтобы понять как следует, что такое воскрес, нужно понять, что значит в подлинном библейском смысле слова «умер». «Умер» – это понятно, что это такое. «Умер» – сердце не бьется. Если бы там были врачи, они бы констатировали смерть мозга. Люди прекрасно могут отличить мертвого человека от живого. Это не требует каких-то специальных медицинских приборов. Христос был мертв, когда его сняли с креста. Никто бы никогда бы, вот римляне никогда бы не позволили снять живого. Ну и, собственно, там теория обморока, она умерла так толком и не родившись, потому что всем понятно, что даже если бы человек, снятый с креста, как-то выжил, он был бы тяжело искалечен на всю оставшуюся жизнь, и выдать его за воскресшего не было бы никакой возможности. То есть то, что Христос умер, это было достаточно несомненно. Вот казнь через распятие, когда человека сначала подвергают бичеванию, а затем оставляют его висеть на вбитых в руках и в ногах гвоздях, но даже если каким-то образом человека снимают живым. Это невероятно, но даже если мы что-то такое себе изобразим, это бы означало, что перед нами калека, который страшно изломан и которого невозможно выдать за воскресшего из мертвых. Человек, который чудом выжил после страшной казни, но он и выглядит, и будет выглядеть как человек, чудом выживший после страшной казни и страшно изувеченный. Но Христос именно воскрес из мертвых. Он был мертв, и он именно воскрес. Но я вижу, что время нашей передачи уже подошло к концу. Я благодарю вас всех за внимание, за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».